говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Региональные протесты и московские десанты. Как политическая ситуация меняется в разных Россиях и почему для всей страны наступает время политики? Об этом мы сегодня будем говорить с экспертом, сотрудником Института переходного периода Кириллом Роговым. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
И вы можете присоединиться к нашему разговору, тем более, что многие из вас из регионов, и рассказать о том, как у вас есть ли это ощущение того, что что-то меняется, или это исключительно ощущение московских десантов и людей, которые вот здесь активной жизнью политической живут последние несколько месяцев. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сначала я бы хотела, чтобы вы оценили вот то, что происходит в Астрахани. Одни очень романтические и пассионарно настроенные граждане говорят, что это практически пролог к переменам во всей России. Другие говорят, что да ничего подобного. Вообще-то Россия совершенно не собирается раскачиваться. Более того, все эти московские протесты ей глубоко чужды, потому что стабильность важнее. А с третьей стороны есть еще более такая сепаратистская позиция, что живите вы там в своей Москве как хотите, а мы вот, например, в Сибири. Я сегодня в «Коммерсанте власть» очень большой материал на этот счет прочла, где в Новосибирске говорят, чего вы тут нас будете учить? У нас у самих сибирская гордость. Более того, это у нас в регионе 27% только «Единая Россия» набрала, а у вас в Москве 49%. Поэтому мы сами знаем, как быть, и вот нечего нам ваши сценарии белых движений передавать. Вот все-таки что такое в этом контексте Астрахань?
Ну, в этом контексте Астрахань. Это очень широкий контекст, я надеюсь, мы его успеем обсудить.
Да.
Но если говорить, собственно, про Астрахань, я там не был и слежу только вот
ну,
по,
как мы все,
по новостям.
Вот многие,
да.
По крайней мере.
Мне кажется, что здесь мы видим, по крайней мере, две вещи. Во-первых, мы видим, что сама по себе провинция была не готова к тому, чтобы организовать массовые такие какие-то события. Был довольно вялый сначала отклик на эту самую голодовку Шейна, и, в общем, в Москве этим больше интересовались, чем в Астрахани. Потом в Астрахани действительно начало все раскачиваться, и, безусловно, московский десант сыграл свою роль. Но я бы предложил посмотреть на это немножко вот шире. Ведь что такое? Вот, конечно, там Ксюша Собчак сыграла огромную роль в популярности политики в Астрахани сегодня.
Да-да-да, это сегодня пишут и рассказывают, что девушки и женщины, которые слышали, что «да что вы, здесь Ксюша Собчак, выбегали там на...»
Да-да-да.
Это очень любопытно, и мне, как медийному человеку, вот сколько людей, которые смотрели ее в «Доме-2», в «Блондинке в шоколаде» и в других всяких цирках и танцах на всяких поверхностях, в результате стали людьми, которые теперь на нее смотрят как на политика. Это вот ведь уже целое поколение, если говорить о 10 годах.
Да, но вот что я хотел здесь сказать, что на это можно посмотреть, что вот какой-то экспорт революции, приехали московские, на самом деле все тоньше. Я думаю, что вот эта ситуация, она объясняется тем, что, ну, понятно, что в Астрахани там про эту голодовку мало кто знал просто, да, и про все события мало кто знал, потому что там никакой коммуникации, вся коммуникация подавлена, да, нет у них таких СМИ, за которыми бы они следили местные, нету общенациональных СМИ, которые бы это транслировали им.
Ну,
и до некоторой степени, вот я бы посмотрел на Ксению Собчак в этой ситуации как на такой субститут СМИ, да, она вот такой человек, которого все знают, человек из телевизора,
да,
на которого
медиафигура,
на которую все бегут и смотрят, что сегодня интересует Ксению Собчак. Это точно та же модель, как вот нация общается с телевизором. Она включает телевизор, там известный человек говорит, вот сегодня его волнует то-то и то-то. И все думают, да, действительно, это важно. И, то есть, Ксения Собчак, лично приехав, она как бы выполняет функцию такого телевизора, телевизора в натуре, который вот сообщает людям, что у них здесь происходит, и заменяет телевизор, который не работает. В этом смысле этот процесс мне представляется гораздо более естественным, чем о нем иногда говорят, да, вот, да, вот такие кривые формы коммуникации. Вот, так что мы видим две стороны, да, с одной стороны, что провинции очень не хватает информации, она очень под колпаком сидит, и с другой стороны, что, как бы, когда она получает информацию, это имеет отклик, и то, что политика становится модным делом, это так необратимо, я думаю, и так будет развиваться. Вот. Что касается, вот здесь прозвучало, значит, про две России, да, как я понимаю, это тема, которая вот стоит за всеми этими вопросами. Была, кстати, реплика, что вот в Новосибирске, да, 27% за Единую Россию, а в Москве 49%. Но в Москве не 49% за Единую Россию, мы знаем, а тоже где-то в районе 30%. Но то, что в Новосибирске 27%, это само по себе страшно интересно. Вот если посмотреть на то, как голосовали на парламентских выборах, это просто удобнее немножко, чем президентские выборы.
Ну да, там чище история.
Да, чище история немножко. То...
Не в смысле чистоты, а в смысле
наглядности. Это наглядно-грязная история. Что мы видим, вот если подойти так формально к результатам голосования по парламентского. У нас есть одна такая Россия, в которой за Единую Россию было больше 60%. Это в основном это в основном это, так, где больше 60%. Национальные республики юга, причем по южной части, там на севере не так, национальные республики. И еще 5 регионов российских, собственно говоря. Там Кемерово, Тула, не помню еще, как еще там 2-3 области. Вот то, что это вот национальные республики, это надолго. Это там немножко другой мир, он живет по своим законам. И он будет жить по этим законам. Это такие патерналистские анклавы. Там, понимаете, здесь даже не важно, какие были фальсификации. Да, либо там были такие фальсификации, либо люди проголосовали так. Они живут в закрытом таком мире, где есть одна партия, и она правит, и вот они, в общем, так согласны жить. В другой России, значит, по другой части страны, да, это вот 16 миллионов людей живет в тех республиках, которые так голосовали.
Да, но и они дают, кстати, более всего депутатов в этом,
да,
смысле.
Да, они дают больше депутатов, да, чем мы. Наши голоса меньше весят, чем их. И еще 9 миллионов человек живут в тех областях России, которые так голосовали. Вот есть такая Россия, которая голосовала за Единую Россию больше 60%. Это 25 миллионов человек живет на этой территории. Дальше есть еще две России. Ну, одна Россия, как сейчас все признают, это, прежде всего, Москва и вообще Россия крупных городов. Россия городов больше полумиллиона жителей или около миллиона. Это там большая сервисная экономика, там интернет, там люди живут, они за счет того, что большая сервисная экономика, люди живут на открытом рынке труда. Да, вы, может быть,
более учителем, мобильные,
менее зависимые непосредственно от своего начальника, больше возможностей, потом сервисные экономики, они сидят там в офисах, да, даже если ты менеджер по продажам, ты весь день перед компьютером.
Но именно в этой России, между прочим, и то, что называется рабочее движение, там, условно, Уралвагонзавод, который говорит неразрешим, он в этой же России, а не в другой, потому что крупные, да, производства там же, в том числе и оборонка.
Да, 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 там есть крупные производства. И что характерно для этой России? Здесь дело не в том, что она вся какая-то либерально-демократическая, она разная. И в той же самой Москве огромное число людей голосуют за коммунистов, там, и какие-то придерживаются консервативных взглядов. Но это Россия, в которой нет доминантного игрока. Там это плюралистическое общество с разными интересами. И, в принципе, эта Россия будет стремиться к тому, чтобы иметь относительно плюралистическую политическую систему. С представительством левые будут своих представителей, у националистов будут представители, у либералов будут представители. И есть Россия более провинциальная. Она очень разная. Там тоже очень разные есть территории, но это Россия, там гораздо меньше возможностей, ниже уровень жизни, ниже проникновения интернета. Как правило, маленький, неконкурентный рынок труда. То есть ты работаешь на этом месте и потеряешь его, и все, непонятно, куда тебе идти. В этой России, эта Россия, конечно, будет более консервативна, чем первая Россия.
Вот Астрахань из какой России?
Ну, формально Астрахань, там 500 000 жителей.
Все-таки из второй России.
Это как бы, это где-то на грани.
Между
второй, первой и второй, второй. Да. Это, понятно, что это такие неточные границы. И первая Россия будет там немножко расширяться, и немножко, как бы, она будет двигаться к этому плюралистическому обществу, двигаться
по второй. То есть та Россия, которая все-таки голосует, неважно, что она голосует, вот даже за, да, она за Единую Россию голосует, но у нее есть по этому поводу отношение какое-то.
Да,
и
да,
она скорее дрейфует ко второй России. А третья, она такая...
Ну да, там еще далеко,
вязкая,
далеко,
она
да.
Она еще думает, что от меня ничего не зависит, да бог бы с ним, ничего я
да,
не хочу,
да.
Вот так.
Да, там, нет, ну там люди встроены в некоторую патерналистскую модель мира, они просто знают, что вот есть там, ты в иерархии занимаешь такое-то место, есть, которые люди старше тебя, они, и менять эту иерархию невозможно, она так дана от бога, от века, это вот патерналистская Россия. Что интересно, вот... Если мы посмотрим на вторую Россию, то есть Россию такую провинциальную, это малый город, в основном малый город, да?
Давайте тогда с цифрами определимся. Значит, первый у нас крупных городов,
да.
Условно говоря, да? Или нет, первая у нас провинциальная, вторая крупная.
Нет, первая – это крупных городов, Москва и крупные и мегаполисы.
Это вторая
мегаполисы.
Провинциальная.
Третья – анклавы.
Анклавы, угу. Так,
патерналистская анклава. Вторая Россия. Она гораздо более консервативная, ну, мы это уже все проговорили. Но если мы посмотрим на голосование вот парламентское даже, то мы увидим, что вторая Россия тоже, она вовсе не то, что она за Единую Россию. На самом деле 32 региона было, в которых Единая Россия получила меньше 40%. Где-то там 27, где-то 32, 35. И это довольно консервативные области. Другое дело, что там это происходит за счет того, что там очень много получают коммунисты.
Угу.
Там коммунисты побеждают... Ну, не побеждают, но они почти вровень идут с Единой Россией. Так что там тоже отношение, собственно, вот к Единой России, оно неоднозначное. И что очень интересно, вот к чему я веду, что если мы посмотрим на президентские выборы, то мы... Попробовав немножко их очистить от фальсификации, обнаружим, что голосование за Путина в первой России, Москва, и в России в целом, то есть в основном это вторая Россия, оно различается не так драматически. Ну вот, если прикинуть, там, учитывая расчеты там, Шпилькина, другие прикидки и расчеты, скорее всего, наверное, результат Путина был где-то 52%, 53%, вот что-нибудь в этом духе. В Москве чистый результат, наверное, был порядка 43%, вот 40 с небольшим. Разница в 10 процентных пунктов – это не очень большая разница. Это не две, никакие, не две планеты разные, абсолютно. Это совершенно нормальная вещь, совершенно нормальная региональная дифференциация в пределах 10%. Это свидетельствует о том, что вот нам во время президентской кампании навязывалась такая доктрина, что вот есть Москва, она что-то недовольна Путиным и что-то хочет. А есть вся остальная Россия, которая за Путина. И это неправда. То есть, с одной стороны, между ними есть большая разница в политическом понимании, да? Но парадокс заключается в том, что это, фокус этой разницы – это не Путин. Потому что...
А вот про это мы поговорим, просто поставив черту, я скажу, что на самом деле вы нам сейчас объяснили, что время политики наступило для всей страны. И эти цифры это лишний раз доказывают. Уходим на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему не расследуются правонарушения, фигуранты которых связаны с руководством Чечни? Об этом спорят журналист Сергей Канев, политолог Руслан Мартагов и правозащитник Александр Черкасов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Мы сегодня с сотрудником Института переходного периода и аналитиком Кириллом Роговым обсуждаем о том, как региональные протесты и московские десанты меняют политическую картину страны и почему времена политики, а вовсе не стабильности, наступают для всей большой России, а не только для столичных городов. И у вас, мы сегодня спросили, вот как вы в регионах ощущаете, есть ли эти перемены? Вот, и если есть, то в чем они выражаются, а если нет, то почему, по-вашему? Ну так и что, в чем, значит, вот все-таки Путин – это не концептуальная разница, разница в другом.
Но это, я хочу на этом акцентировать внимание, потому что нам все время сейчас рассказывают историю про то, что есть Москва против Путина и вся Россия за Путина. Это не так. И даже и результаты президентских выборов показывают, что нет такого. Нет такой поляризации. На самом деле, при том, что при этом вторая Россия от первой сильно отличается. Но во второй России, очевидно, идут свои проценты, свои процессы, как бы разочарования в Путине, как и в первой. Они идут по разным основаниям, но они идут параллельно. Поэтому, при том, что различия между провинциальной Россией и столичной Россией, Россией мегаполисов, значительно в их политическом, как бы, политической зрелости, в том политической модели, к которой они тяготеют, но фокусом этого различия является не Путин. И это очень важно для понимания вот текущего политического момента.
Тогда это все-таки экономические составляющие или совместная экономика и политика, которые так или иначе формулируются, потому что, ну, вы тоже, как и все, слушали отчет за четырехлетку, но ощущение-то такое за все хорошее и еще раз за все хорошее, и все у нас славно. Стратегия не ясна, и человек еще и намекнул, что, ну, типа, могу и остаться, потому что ничто не мешает. Так вот, это означает, что социально-экономическая составляющая в этих Россиях, которые так поменялись, она неизбежно будет меняться или это не обязательно?
Ну, здесь, прежде всего, нет, ну, как-то это будет меняться. Понимаете, когда у нас доходы, например, перестают расти, а еще к тому же начинают сокращаться доходы населения, то для второй России это еще болезненнее, чем для первой. Это только радикализует ее плохие ощущения, потому что, в отличие от первой России, России больших городов, где был серьезный рост уровня жизни, за исключением там особых зон, где там непосредственно там нефть качают, металл делают, там довольно небольшой этот рост, он с очень низкого уровня, и там накоплено не так мало богатства. И как только останавливается рост, там сильно растет недовольство. Но это недовольство другого рода, чем в первой России.
Ну да, естественно. Оно скорее такое, ну, если можно так сказать, от сытости хотим свободы, а там хотим перемен, потому что голодно.
Да, там хотим, чтобы улучшалось. Здесь, ну, можно сказать так, от сытости хотим свободы, хотя там, если вглядеться, то точнее будет определить, что когда есть у тебя расширяются потребности, то тебе нужна более гибкая институциональная среда, в которой ты эти потребности должен реализовывать, да. Все должно быть более гибким, более динамичным, и то государство, которое у нас есть, выглядит совершеннейшей архаикой, да. Это государство, придуманное для России 3, в лучшем случае для России 2, но никак не подходящее для России 1. И это вот тоже проблема, что вот если мы представим себе эту карту, ну, так сложилось. Вот здесь вот есть эти территории, которые живут в патерналистской такой России, это Россия 3 наша, да, вот здесь вот какая-то переходная Россия 2, здесь Россия 1. Но получается, что политическая система и государственность выстроена, как бы ориентирована на вот этот вот нижний уровень, да, она отвечает его потребностям и интересам, но совершенно не отвечает потребностям и интересам всей наиболее образованной, наиболее такой продвинутой части населения.
Ну, собственно, это объясняет и то, что вот уже и у меня в программе, и многие наши эксперты, которые здесь были в последнее время в эфире, которые, собственно, предсказывали реальность того, что мы увидели с декабря месяца, что это не случилось 4 декабря, и даже не в сентябре, а началось все гораздо раньше, потому что вот этот класс рассерженных горожан, людей, исповедующих другой тип ценностей, он рос последние там 5-6 лет ровно в этой вот первой России. Так вот, а если такая институциональная система сохраняется, то в результате какой сценарий-то? У вас есть ощущение, что все-таки чей мир прогнется под меняющуюся первую и вторую Россию, мир власти или мир вот этих меняющихся людей? Хотя, как я понимаю, это объективная реальность, и этот мир точно нельзя задвинуть обратно.
Да, нельзя задвинуть обратно, а во-вторых, опять-таки вспомним, что вот в рамках нашего предположения во второй России Путин тоже теряет, он не является их представителем во власти уже, это он пытается так выглядеть их представителем во власти, но они уже так не ощущают, доверие к нему падает там не меньшими темпами, чем в первой России, как мы и видим по голосованиям, да. Вот, кстати, действительно, вот огромное количество провинциальных, таких довольно, с нашей точки зрения, довольно консервативных территорий, там за Единую Россию меньше голосовало, чем в Москве. Ну, то есть в Москве мы не знаем сколько, но явно не больше. Явно не больше, где-то около 30%. Поэтому...
Хорошо, и мы, тем не менее, видим, что власть никак не... Ну, тот же Путин, он никак не демонстрирует желание идти на диалог. Ну, я уж не говорю там, ну, со второй Россией как-то, видимо, пытается, а с первой уж точно. Начиная от бандерлогов, кончая вот разговорами про то, что голодовку я на нее не могу повлиять. Хотя мы знаем, что там, ясно, это плохо с точки зрения правил, но достаточно там было бы одного кивка, что разберитесь, и все уже там все разобрались, хотя бы в отдельно взятом регионе. А это означает, что и не собирается, или все-таки будет вынужден?
Ну, кстати, по Астрахани тут вообще тут кивок его не нужен. Если просто бы там соответствующие органы, тот же самый ЦИК, не знаю, суд выполняли свои прямые обязанности, то они должны были бы...
Ну, Кирилл, ну, это я понимаю, конечно, если бы, но да. Вот у нас если бы, все начинать надо с судов, да, то есть там суды надо все разгонять, как я понимаю, вот если уж на то пошло, ну, да. Вот, и не знаю, как их дальше набирать, чтобы они были честными и приличными, но это означает, что нет, вот я все время пытаюсь понять, перемены-то должны быть взаимными, если мы не хотим, чтобы все сломалось.
Ну... Я не знаю, как будет, но мне также очевидно, что вот это идет в разные стороны. Это идет в разные стороны, и то попытка сделать вид, как сейчас Путин делает вид, что за ним стоит вот некоторая Россия-2, и он так и будет на этом ехать вперед на броньке,
это кризис. Большая иллюзия, это совершеннейший кризис. Кирилл Рогов, мы продолжим сразу же после выпуска новостей, а во времени политики Михаил Соколов будет говорить об актуальных темах минувшей недели, и в том числе, конечно, об Астрахани, в этой программе интервью с Олегом Шейном.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве 10 активистов продолжают голодовку солидарности с Олегом Шейном и его сторонниками, выступающими за отмену итогов выборов мэра Астрахани. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сообщил, что сегодня в офис издательства «Свободная пресса», где проходит голодовка, пришли полицейские, переписали данные всех голодающих и предупредили о недопустимости несанкционированных действий. Подмосковные следователи квалифицируют нападение на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева как грабеж. Об этом заявил начальник пресс-службы управления МВД по Московской области Евгений Гильдеев. Он также отметил, ссылаясь на слова пострадавшего, что угроз в его адрес не было. В Москве возле представительства Краснодарского края прошла акция в поддержку активиста кубанского отделения партии «Яблоко» Ярослава Никольского, арестованного на 15 суток за неподчинение полиции. Пикетчики требовали также прекратить уголовное дело против краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко. На административной границе Чечни и Дагестана обнаружена группа боевиков, действующих на территории Новолакского района в Дагестане. По предварительным данным, один боевик убит. Врачам удалось спасти жизнь жене подполковника управления ФСБ России по Дагестану Гасана Ачилаева, о гибели которого при покушении на офицера сообщалось ранее. Следственный комитет России считает преждевременными заявления о скором завершении расследования дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. О том, что работа по раскрытию преступления будет закончена в ближайшее время, заявил сегодня заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Игорь Шутов. Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что массовый расстрел поляков в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Кирилл Рогов, сотрудник Института переходного периода, журналист и эксперт, сегодня со мной в студии. Обсуждаем мы, как региональные протесты и московские десанты влияют на политическую ситуацию в стране, в разных Россиях, и почему для всей страны все-таки наступает время политики, и эти перемены неизбежны, а реакция властей и вся институциональная государственная система такова, что она скорее существует в архаической такой вот матрице, которая не дает развиваться той России, которая готова к этим модернизационным переменам, независимо ни от каких политических решений. И вас мы спрашиваем о том, чувствуете ли вы эти перемены у себя, есть ли такие люди, и как, а если нет, то, как вам кажется, почему? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот давайте все-таки еще очень коротко, хотя прогнозы всякие, это дело, конечно, не сильно симпатичное, в том смысле, что неблагодарны. Но вот если говорить о том, что про кризисный сценарий пока оставим, если вот как-то все хорошо и, ну, более-менее хорошо, что какие-то институциональные изменения происходят, неприятные решения будут так или иначе произведены в экономике, видимо, потому что надо будет что-то делать с пенсионной системой, там, с налогами и так далее. Вот какие-то вещи будут сделаны, и даже это не всех там встряхнет, и не будет очень многих протестов, хотя они наверняка будут по всяким другим поводам. И вот как-то мы прошли этот цикл, ну, если не шестилетний, то чуть, может быть, меньший, мало ли. Вот кто, по-вашему, останется... То есть, как вы видите поляну следующего политического цикла, вот не хочу сказать там после революции или там после кризиса сильнейшего, все-таки вот если говорить об эволюции, или вы так не думаете?
Значит,
в смысле политических партий, раскладов и вот этих вот соотношений России?
Мне кажется, что многое будет меняться, и поэтому многое сегодня трудно вообразить. Мне кажется, что вот что с точки зрения политического режима, политической системы очень сильно изменилось по сравнению там, с осенью. Все-таки примерно с 2005-2006 года была сделана ставка на строительство такой доминирующей партии. Это такой институт, которым пользуются часто авторитарные режимы. Это определенный выбор, вот как вот вы машину строите, вы здесь у вас мотор, здесь то-то, как бы есть чертеж. И вот был сделан выбор в пользу все-таки такой модели, не без колебаний, но где-то с 2007 года уже вот настойчиво это строили. Под это выстроена сейчас вся система назначения губернаторов, под эту вот партию. И много вообще чего. Сейчас, видимо, это рухнуло. Вот партия жуликов и воров, она состоялась, как партия жуликов и воров. И, видимо, вот восстановить это будет очень трудно. У этого будет очень серьезное последствие. Потеря управляемости в региональной политике. Что мы уже видим? Начнутся расколы элит на региональном уровне. Практически...
Собственно, Астрахань это довольно внятно показала. Да, жулики и воры. Я уж не говорю о волгоградской экскурсии в Италию. И, значит, вот этих вот граждан, которые, может быть, еще до себя до конца даже граждан не осознали, только голодающие.
Да, нет, ну это и Ярославль показал. Да, да. Мы видим просто цепную реакцию, да, что механизмы контроля вот местных выборов, который был до этого сделан, он сейчас сломался, потому что сломалась эта самая партия жуликов и воров. Да? Она партия жуликов и воров. Все. И это значит, что даже не вне зависимости от того, какой сейчас дурацкий, обрезанный закон о выборах губернаторов они будут принимать, все равно конкуренция на уровне регионов будет нарастать. И это будет выходить из-под контроля центра. Это, в частности, будет очень ограничивать возможности Москвы по проведению каких-то там реформ. Это, с одной стороны, Путин делает ставку на вторую Россию, то есть он должен популистскую экономическую политику вести. С другой стороны, у него очень будет снижаться управляемость территориями. И это вообще все довольно такая неприятная ситуация. И поэтому вот то, что мы пройдем спокойно с какими-то институциональными там, изменениями этот цикл, эти вот там 6 лет, меня вызывает большие сомнения. Мне кажется, что кризисность будет нарастать на протяжении этих 6 лет. Поэтому очень трудно, возможно, если это так, я прав, то тогда сейчас... Очень трудно представить себе, что будет через 6 лет на сцене. Кто
ну,
будет.
Да, наверное, не имеет смысла гадать, но, тем не менее, вот этот закон о партиях, который развязывает руки, и они сейчас опять их там сотни, как грибы будут, и они вырастут, это же тоже все создаст ощущение хаоса.
Ну да, да, создаст определенные...
И с другой стороны, даст возможность пока еще партии, которая осталась вот такой с административным ресурсом, на этом играть, потому что не будет какое-то время крупных политических игроков. Или нет? Или это все опять быстрее будет консолидироваться?
Я думаю, что будет консолидироваться. Конечно, все будет не без проблем, и, конечно, они выстраивают так политическую реформу, чтобы это им было выгодно, и чтобы они не утеряли власть. Но как бы логика процессов, она заключается в том, что как бы рычаги управления у них уходят из рук, а дело в том, что у Путина очень маленький остался такой, как бы, такой символический имиджевый багаж. Этот символический имиджевый багаж заключается в том, что он гарант стабильности. И поскольку эта стабильность в любом случае будет немножко размываться, это будет работать против него тоже.
Угу. А вот Роза нас спрашивает, вы как-то странно делите Россию, абсолютно каждый человек, где бы он ни жил, в большом или малом городе или даже в деревне, зависит от информации, которую он получает. А у нас нет интернета и нет информации, а люди-то везде одинаковые.
Интернет – это очень важная тема в этой истории, и мы видим по опросам общественного мнения, по замерам социологов, что в последнее время... Произошли качественные изменения в, не только в распространении интернета, но именно в характере его использования, и это создало прорыв, безусловно, прорыв, в результате которого процессы ускорились, и это создает еще такой, это на самом деле создает такой вызов не только для властей, но и для оппозиции. Дело в том, что вот в обычной модели там, эрозии политического режима и его последующей смены чем-то другим проходит такой длинный цикл, когда оппозиция структурируется, у нее очень мало ресурсов, у нее мало каналов информации, она структурируется, чтобы получить ресурсы, выстроить каналы информации, выстроить какие-то связи такие. И в этом процессе она структурируется и вырабатывает свою повестку. А мы, как отчасти этот эффект есть и в арабской весне, вот в событиях, да, происходит вдруг такой информационно-организационный скачок за счет интернета, когда
Но он все-таки канал, он же все-таки не может формировать повестку дня.
Вот, вот. Он как бы, но он избавляет во многом издержки на организацию, снижает. Поэтому оппозиция выводит людей на улицу, когда она еще не структурирована.
Ну, то есть, когда она не может предложить...
Она не структурирована, у нее нет внятных лидеров, нет внятных идей и лозунгов, которые... Не то, что внятных, они... идеи есть, но они еще не структурировались, и они не обрели той, вот, той мощи, да, которую они обретают в этом процессе организационного оформления.
Я, конечно, не знаю, вот «Арабская весна» в результате дала совершенно другие плоды, да, такие совсем вот кризисно-кровавые в некоторой части.
Ну, в некоторой части,
не,
да.
Не везде, но кое-где. А, скажем, поскольку весь этот год был для мира такой очень нервный, и, в общем, везде выходили, начиная от Америки, кончая там Британией и Испанией. И я говорю, что вот тут недавно общалась с оксфордовским специалистом, который изучал как раз вот эту вот историю, про, вот как интернет на это все повлиял, на примере Испании. Мы отчасти похожи, потому что... И главный вопрос, который она в результате задала и нам, а говорит, вот вы чувствуете, что эта протестность вылилась, даже появились некоторые новые лидеры, даже это очень взбодрило страну. А что можно считать результатом? И, ну, Испания чуть более то есть гораздо более благополучное в этом смысле общество, хотя тоже с непростыми всякими наследиями и своими болельщиками, но они тоже не... Вот оно вот 4 месяца, и нет результата. И я говорю, а как вы к этому относитесь? Может быть, все-таки это какой-то отложенный результат? Она говорит, а мы не знаем. Вот это эффект этих новых коммуникаций, когда именно поэтому происходит потом разочарование и усталость от протеста. Мы можем говорить, что в России есть некий результат?
Да, я уверен, что он есть, хотя он действительно такой немножко невещественный. Ну, там у нас как бы, да, вот нет результата в каком смысле? Что у нас не произошло смены власти. Да?
Так и в Испании не произошло. Да. Мы о том и говорили, как раз очень похожие вещи. Не произошло. Хотя выходило вот так же, и те же креативные лозунги, и очень похожее недовольство, и отсутствие вот и этой социальных изменений. Очень похожие даже риторические вещи.
Да, но вот если говорить не о нас, а об Испании, я думаю, что и там о Соединенных Штатах, то я думаю, что эффект будет примерно такой, какой был у 68-го года. Ведь тогда тоже не то, чтобы поменялись правительства, там вот поменялась система.
Ну, да, нет,
но как бы возникла некоторая сумма идей, которая стала потом для следующего поколения политиков совершенным таким вот императивом и важнейшим маяком, да, на который уже все обращают внимание, от которого все танцуют. И в этом смысле, конечно, там мир конца 20 века, он был во многом предопределен событиями 68-го года, капиталистический мир. Хотя не было вот у нас немножко другая ситуация, у нас будут и другие последствия в том смысле, что у нас действительно все-таки система кризисная такая, ситуация кризисная. То есть
это не получится, что без смены власти, все-таки со сменой.
Я бы сказал так, что для того, у нас проблема в том, что у нас есть некоторая так выстроенная система, такой механизм власти, который работать не будет. Если он будет настаивать на том, что он должен существовать, не работая, потому что он уже не работает, то это кончится, наверное, какой-то сменой власти там, по факту, да, может быть, с волнениями. Если он сумеет как-то осознать, что больше так нельзя работать, то, может быть, это и мягко будет проходить.
Николай, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Да. Вы знаете, мы пережили 90-е годы. У меня, честно говоря, просто страх перед новыми реформами, но все-таки... Да, вот такой вопрос. Путин в любом случае выстроил эту вертикаль, он выстроил какую-то стабильность. И мне лично страшно, когда мы возвратимся в период, да, вот этих 90-х годов. Но, понимаете, вы не предложили ничего, понимаете, вот, то есть вот реального. То есть есть только лозунги, есть вот какие-то определенные формы. Да, вот, то есть мы обратно. Но конкретно, фундаментального ничего нет. Поэтому оппозиция, она вся разваливается. Мне кажется, вы чрезмерно разваливаете, вот раскачиваете Ну, постоянно пытаюсь, вот пытаюсь, но у вас ничего не получается, потому что нету фундамента. Обратно, нету просто его. А люди боятся, боятся эти ужасные 90-е годы, которые они пережили.
А вот как можно, говорили, подождите,
да,
Николай.
Говорите, вот они развалили, но она стабильно держится при Путине, понимаете?
Вот ну, хорошо, форма. Держится. А вот как вы думаете, а в Астрахани чего люди-то вышли? Их много там было. И точно знаете, московский десант их не мог так сильно подвинуть на это.
Вы знаете, что касается Астрахани, да, то там еще точно непонятно, что произошло конкретно, да, то есть мы будем говорить, одни средства говорят одно, другое, может быть, действительно...
Ну, 5000 там было людей на улицах.
Ну, понимаете, обратно, это где-то какая-то определенная, это, понимаете, это толпа лозунга, обратно вышла. Ну, что такое 5000 для Астрахани, для такого населенного города? Это ничто. Понимаете? Поэтому я хочу сказать, это маленькая толика. И что они хотят? Чего они пытаются добиться? Это ничто, понимаете? То есть, если бы вышло там, если бы вышел весь город...
Нет, подождите, давайте уточним. Вот хотите, я вам покажу просто, как это работает. Для Астрахани 5000 – это 1% населения. Это как в Москве 120 тысяч.
Вот. Ну, может быть, оно так и есть. Но этого незаметно. И обратно, это та же самая, понимаете, людей, которые... Это митингующие, понимаете, это не предлагающие...
А вы видели людей митингующих? Или, ну, как, люди выходят не всегда фундамент предлагая, они с чем-то внутренне не согласны. Люди там вполне молодые и вполне вменяемые. Это никакие не нагнанные. Они вышли и были, по-моему, довольны тем, что их так много. Тоже вот так друг на друга посмотрели и как-то чувствовали спины друг друга и вполне с удовольствием стояли, в общем, ничего не делали противозаконного, ничего там не произошло.
Да. Понимаете, это был бы другой разговор.
Хорошо, а подождите, а если 50 тысяч выходит без тоже сознательной какой-то повестки дня, это хорошо или плохо? Вот,
это уже хорошо, потому что здесь тогда вырабатывается уже какой-то фундамент. Они просто так не могут выйти 50 тысяч. Но 5 тысяч это ничто, понимаете? Ну что такое 5 тысяч?
5 тысяч это что? Это как если бы в Москве на улицу вышло 120 тысяч человек. Это 1% населения. Когда выходит 10% населения на улицу, то есть в Москве это было бы 1,5 миллиона, где-то 1,2 миллиона. Это уже революция, а не митинг.
Ну, в общем, короче говоря, соображения Николая это понятны. И это как раз очень... Это Московская область, никакая там не дальняя третья Россия. Да? Это естественное охранительное внутреннее беспокойство за то, что вот эта вся нестабильная ситуация, и люди, которые неочевидно понимают, зачем они пошли и чего они хотят, могут оказаться, может быть, и игрушкой в чьих-то руках, и так далее, и так далее. То есть это понятно, это беспокойство. Как его развеять и сказать, что Николай вообще как гражданин, может быть, так сказать, осознал бы некоторые вещи, что происходит
мне кажется,
с системой.
Что вот, если отвечать Николаю, что если бы на выборах там не отсекались неугодные кандидаты, если бы на телевидении не было цензуры, и туда выходили те люди, которых слушают, а не те, которых пускают, если бы были равные правила игры на выборах, и те партии, которые пользуются популярностью, получали столько голосов, сколько за них проголосовало людей, а не столько, сколько им назначили там тики и губернаторы получить, то тогда бы гораздо проще было бы вырабатывать те, не знаю, фундаментальные вещи, те фундаментальные дискуссии вести, чем сейчас. Ведь люди почему идут на улицу? Потому что те законные процедуры их представительства, которые прописаны в Конституции и во всех законах, не работают, они нарушаются. И, ну, людям некуда идти, кроме как на улицу.
Ну, это все так, но, видимо, Николай это не убеждает. Его скорее это страшит, потому что его устраивает, что пусть будет лучше так, но главное, чтобы было спокойно. И с этой ситуацией тоже ничего не сделаешь.
Ну да, хотя вот, знаете, вот Путин сейчас выходил там на свои предвыборные какие-то эти путинги, да, и он там, вот тоже странно, вот Николай, странно ведь, вот Путин пришел в 2000-е годы и говорит, я сейчас наведу порядок, зато у нас не будет, как в 90-е годы. Ладно, прошли 2000-е годы, начались 2010-е, Путин выходит и говорит, я сейчас буду поддерживать порядок, чтобы у нас не было было, как в 90-е годы. Но это не программа развития. Это как,
а чего
как,
в предыдущие нельзя, 10 лет делал?
Да, нельзя всю теперь там историю России только чтобы как-нибудь в 90-е годы и никуда не двигаться поэтому.
Алла Павловна, коренная москвичка, пишет нам: господин Рогов, почему вы говорите, что в Москве чистый итог голосования 40 с лишним процентов у Путина? Я не согласна с вами. Официальный результат, объявленный Московской избирательной комиссией, 46. Но сколько было приезжих в Москве, сколько рабочих, не москвичей, необыкновенное количество каруселей. Неужели все это дало менее 5% фальсификации?
Ну, я точно не отвечу, но в принципе, как бы, ну, видимо, знаете, я вам скажу, если ориентироваться на контролируемые участки, то есть там, где наблюдатели с первого до последнего момента смотрели, как вот голосуют люди, то, в принципе, 40% голосовали за Путина на таких участках, как правило, за исключением центральных районов Москвы, где было ниже, ну, где-то могло быть повыше, то есть я не положу вам руку и голову на отсечение, что я правильно оцениваю, но, наверное, это не больше 5-4%, вот то, что наброшено было за счет каруселей, и там были какие-то
виртуальные... Потому что в Москве это сделать было довольно сложно, в силу просто очень активных
наблюдателей. В Питере ужасно много набросили, там много где...
А Георгий Москва нас спрашивает, вернее, спрашивает, а констатирует, но, может быть, это нужно прокомментировать. По моему жизненному опыту и знаниям экономики, политическое развитие в мире наша страна отстает от бывших даже соцстран на 30-40 лет. Но это скорее как раз от капиталистических, от больших стран, а не от соцстран. Поэтому у нас очень легко прогнозировать с учетом этих лет. Так ли?
Не знаю, не знаю. Наша страна сейчас до некоторой степени, как мне представляется, повторяет скорее траекторию развития латиноамериканских стран в конце 20 века, когда они вошли в такой довольно длительный период неспособности решить некоторые социальные фундаментальные проблемы свои, неспособности договориться и как-то найти баланс вот этот вот между интересами разных частей нации и разными личными разных укладов, и вот, ну, впали в такую длительный период политической нестабильности в протяженности примерно 30-40 лет. Ну, единственное, что это уже не за горами 40 лет срок.
Ну да. Московская область, Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я в эфире?
Да, в эфире.
Спасибо вам большое. У меня три вопроса будет.
Ну, давайте быстренько.
Значит,
только...
вот первый вопрос такой. Значит, вот вы осуждаете, что Россия раскололась на три каких-то региона. Нет, Россия едина. И второй вопрос. Почему мы воров не судим, которые развалили Советский Союз, Ельцин, Горбачев? Почему они не сидят в тюрьме? Почему?
Ну, одного уже с нами нет просто.
Да, поэтому... Небесное. Сегодня Пасха, ради бога, я не буду о нем говорить. Но Горбачев, на какие деньги он живет?
Ну, какие-то на пенсию ограбил, и очень ограбил, и на деньги фонда, который не сильно большой.
Он ограбил в первую очередь партию коммунистическую Советского Союза.
Ага.
Второе. Предал такую державу, которую в мире стояла на одном из первых мест.
Понятно, понятно, Владимир. Ну, в общем, короче говоря, это воспоминание скорее о прошлом, понятно, чем желание говорить о том, что будет. Владимир Михайлович, Москва, в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемая Анна, уважаемый господин Рогов, я хочу ответить радиослушателю Николаю, который говорит, что это незначительная часть людей, которые выступают. Это не соответствует действительности. Я живу в районе Останкино. 4 марта были не только выборы президента, но и выборы в муниципалитет. И вот в Останкино выбрано было 12 депутатов. Из них 7 самовыдвиженцев, 3 КПРФ и 2 от «Справедливой России». «Единой России» там уже и не пахнет. Так что, уважаемый Николай, это нас не так мало.
Да, справедливо.
Да. Ну, хорошо, вот если не так мало, то все-таки какая может быть повестка дня у этих трех России? Как-то она... Вот, ну, какую-то мы услышали уже. Угу. Одна скорее охранительная, да?
Я думаю, что у первой и второй России на данном этапе находится повестка, которая, в общем, относительно их устраивает, хотя и с различной, конечно, с различными консистенциями такими. Главный лозунг – это справедливость, честные правила игры. Вот чтобы, ну, чтобы там не пытали в полиции, чтобы все-таки тебя уважали, какие-то твои права соблюдали, чтобы там суд был хоть как-то похож на суд. Это в принципе... Вот мы стоим перед такой развилкой. Вот лозунг справедливости, он может интерпретироваться в таком правовом ключе, и тогда это власть закона. Или в ключе таком популистско-левом, что всем одинаково раздать денег. Да? Угу. Второе, это бесперспективно. Первое, это то, что может объединить сегодня Россию дать ей ту новую повестку, которая необходима для развития.
Угу. А вот все эти экстравагантные истории, которые сейчас пытается там, например, вот господин Березовский нам предложить, самодержавие, это ведь ясно, ну, это желание, конечно, так сказать, обратить на себя внимание в том числе, но мы уже вышли из вот этой системы координат, когда надо искать особый путь, или все-таки нет? И одна из этих России этого хочет.
Ну, до некоторой степени у всех стран свой особый путь, и у нас тоже будет свой особый путь. Но я думаю, что поиск этого пути заключается именно в поиске мягкого компромисса между несколькими этими Россиями, так, чтобы постараться сбалансировать это так, чтобы как бы интересы одной не перекрывали интересы другой. И это решаемая задача. Это означает гораздо большую как бы автономию разных частей страны. Они многие свои вопросы могут решать внутри себя. Ну, вот, например, вот, а почему, собственно говоря, у нас там вопрос смертной казни решается на федеральном уровне, а не на региональном?
Как в Штатах.
Да, как в Штатах. Почему там другие, некоторые вопросы налогообложения не перенести туда. Нам нужно немножко разойтись по углам, чтобы остаться вместе. Иначе мы будем слишком друг другу мешать. Вот это большое центральное правительство, оно на самом деле является в значительной степени деструктивным фактором для страны с таким разнообразием.
Вот с этим вот совсем этим анклавным куском, которых, в общем, ну, это так действительно особая совершенно история, а с ним-то как быть? Его вот все-таки под присмотром федерального центра надо держать или как?
Ну, это тоже предмет каких-то договоренностей. Да, каких-то договоренностей, каких-то... Нет, а как мы его можем держать под... Понимаете, как только мы решаем, что вот федеральный центр будет это контролировать, то он... Федеральный центр сразу нам выстраивает политическую систему по их ранжиру. И это получается не то.
Не то. Ну, а вот я так понимаю, что все-таки московские протесты с белым движением и с десантами, они будут эффективными или нет? Или тоже не во всей России?
Ну, какой-то эффект будет, но самое главное начнется, когда в регионах это пойдет собственный процесс конфликта местных элит и местных интересов.
Кирилл Рогов, я благодарю вас и уважаемые слушатели, и вас тоже за участие в программе. Микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шар.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Андерс Брейвик предстал перед судом. День первый.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о политическом смысле событий в Кабуле.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов об уроках арифметики.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.